Исайя 53 глава, часть 7 текста, Исайя 53. Он истязуем был, но страдал добровольно. Друзья, сегодня тема наша и беседа о послушании Господа Отцу, своему Отцу нашему, о послушании нашему Отцу. Он истязуем был, но страдал добровольно. Филиппийцам написано, 2 глава, 7 текст и 8. Но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным людям и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Я вчера вот прочитал это место, немножко по-другому понял его, чем я понимал раньше. Я начал с вопроса, смирил себя, быв послушным даже до смерти. Почему был послушен до смерти? Может быть, страдал добровольно, смирил себя до смерти, может быть, смирил себя до того момента, как его взяли, силой. Когда мы читаем Евангелие от Иоанна, тут сказано, что его связали и повели. Вот до этого момента он был послушен. До этого момента он проявил смирение. А потом же это все происходило силою. Обратите внимание, тут сказано, тогда воины, тысячи начальник и служители иудейские взяли Иисуса и связали его и отвели. Это уже, наверное, не добровольно. Может быть, акт добровольности происходил только до того момента, когда он себя отдал. А дальше уже что с ним будут делать? Это уже дело не добровольности его. Ну, когда я поразмышлял, тут оказывается дело намного глубже, друзья. Прежде чем отдаться им, Господь проявил силу, и Господь проявил свою власть над человеком. Когда здесь сказано, итак, Иуда, взяв, это 18 от Иоанна, Иуда, взяв отряд воинов, служителей от первосвященников и фарисеев, приходит туда с фонарями, светильниками и оружием. Иисус же, зная все, что с ним будет, все знал, что с ним будет, до мельчайших подробностей. Вышел и сказал им, кого ищете? Ему отвечали, Иисуса Назарея. Иисус говорит им, это я, стоял же с ними Иуда, предатель его. И когда сказал им, это я, они отступили назад и пали на землю. Друзья, смотрите, показал силу, показал власть и показал, что отдался он добровольно. Отдался добровольно. Они могли и дальше падать. И падать могли до бесконечности, пока они его хотели взять, и падали там перед ним. Он бы мог не дать себя никому в руки. Это же Бог. Они отступили назад и пали на землю. Власть показывает. А теперь, говорит, берите меня. Видите, я после проявления этой силы и власти добровольно вам отдаюсь. Когда я читал вот это место, что истязуем был, но страдал добровольно, уже в истязании проявлял добровольность. Каким образом? Христос мог ничего не позволить людям, никакого акта насилия мог не позволить. Он имел власть над этим. И он мог так сделать, что ни один человеческий палец или рука не смогли бы дотронуться, дотянуться до него. Когда мы читаем третью книгу царств, 13 главу, тут сказано о том, как один из пророков обличает царя Иероваама. Царь занимается совсем не царским делом, он занимается священным действием, подходит к жертвеннику, вот сейчас хочет жертву приносить. И вот, когда Иосия произносит, значит, речь, царь слышит слово Человека Божия, произнесенное к жертвеннику в Вифиле, то простер Иероваам руку свою от жертвенника, говоря: «Возьмите его!» И одеревенела рука его, которую он простер на него, и не мог он поворотить ее к себе. Друзья, если человек Божий мог сделать, что рука становится деревянная, друзья, Спаситель мог так сделать, что не только рука, но все они могли превратиться в одну минуту в дерево. Друзья, он показал власть, а потом говорит: вот теперь меня берите, чтобы вы знали, что я это делаю добровольно. Друзья, вот когда мы читаем Евангелие, особенно вот эти вот слова, когда Господь говорит: «Отче, если бы ты благоволил пронести чашу сию мимо меня, впрочем, не моя воля, но твоя да будет». Да будет воля твоя. Друзья, перед каждым плевком, перед каждым ударом, да будет воля твоя. Это уже не то, что он отдался, и с ним делают, что они хотят. Нет. Да будет воля твоя. Перед каждым гвоздем, перед каждым ударом молота, да будет воля твоя, потому что этот молот может застыть в деревянной руке и не сделать ни одного удара. Когда мы читаем Ефесянам 5 главу, может возникнуть такой вопрос. 5 глава, часть 2 текста: «Христос предал себя за нас в приношение и жертву Богу, благоухание приятное». Обратите внимание, благоухание приятное. Что это за приятное благоухание? Мучение сына для отца, благоухание приятное. Знаете, если прочитать неверующему человеку, он может соблазниться. Христос страдает, а для отца это благоухание. И тут открываются две стороны креста. Тут открываются две стороны жертвы. Одна жертва всесожжения, а другая жертва за грехи. Две различные жертвы. Когда жертва за грех, сказано, если кто согрешит, то пусть он берет жертву без порока. Пусть, то есть должен. А вот жертвы всесожжения нет, она добровольная. Там есть такое слово: кто хочет приобрести благоволение, кто хочет сделать приятное благоухание Господу, тот, кто из вас хочет принести жертву Господу, хочет, это добровольно. А жертва за грех – это не добровольно. Друзья, вот когда мы читаем вот это место, что это приятное благоухание, приятность не в том, что Христос страдает, а Отец смотрит, как Он мучается, не в этом приятность, а приятность в добровольности отдачи себя. Мы с вами через несколько минут придем к нам. Это нас касается, это касается нашей учебы, это касается нашей жизни, это дело сегодняшнего дня. Но пока давайте о Господе будем размышлять. Приятное благоухание. Благоухание в добровольности, благоухание в отдаче себя. И перед каждым актом насилия, когда мысленно, очевидно, Сын Божий говорит: «Да будет воля Твоя», и получает пинок. «Да будет воля Твоя», и получает плевок. Он мог не позволить сатане делать с собой все. Мог не позволить человеку дотронуться до себя. Он имел власть, имел силу. И перед каждым актом насилия говорил: «Да будет воля твоя». Друзья, когда с нами поступают несправедливо, есть отголосок этих слов в нашем сердце: «Да будет воля твоя». Апостол Петр говорит, что Господь, страдая, не угрожал. Даже не угрожал. Он не то что пресекал какое-то действие, но даже и словом не отпугивал людей от себя. Пусть они делают, что хотят. Вот когда такое произошло с апостолом Павлом, это Деяния 23 глава, Павел, устремив взор на Синедрион, сказал: «Мужи, братья, я всею доброй совестью жил пред Богом до сего дня». Первосвященник же Анания, стоявшим пред ним, приказал бить его по устам. Явная несправедливость. Как реагирует лучшие из людей планеты? Смотрите, друзья, проявилась человеческая, проявилась слабость от неожиданности. Он совершенно не ожидал такого поворота. Он устремил взор, речь приготовил. Сейчас он будет долго говорить и убедительно. И речь прерывается одним ударом. Тогда Павел сказал ему: «Бог будет бить тебя, стена подбеленная. Ты сидишь, чтобы судить по закону, и вопреки закону велишь бить меня». Друзья, вот оно человеческое. Вот, ну, не так было у Господа. У Господа на каждый удар, на каждый акт насилия, да будет воля твоя в полном смирении и в полном послушании. И, друзья, и, возможно, и к нам относятся несправедливо, и еще будут относиться к нам несправедливо, и что у нас в сердце там отзывается? Да будет воля твоя, а может быть, там совсем другие слова в сердце в этом. Когда Господь висел на кресте, это мы читаем в Евангелии от Матфея, 27 главы, то сатана к нему: «Смотрите, как приступает, если ты Сын Божий, сойди с креста». А как мы думаем, друзья, он мог сойти с креста, или это уже совершенно невозможно? 17 сантиметров гвоздь в одной руке, в другой руке, потом обе ноги прибивают. Я читал книжку недавно одну, ну, там описываются подробности, ну, как автор себя представляет из исторических каких-то источников, он читал. Там, оказывается, крест — это не просто бревно, там есть какое-то углубление такое для места, там можно было сесть. Ну как сесть? Так притулиться, прислониться, чтобы продлилось мучение. Вот, они не висели, они, собственно говоря, так сидя висели. Вот, и они 2-3 дня так с прибитыми руками и ногами висели. И там ноги надо было немножко согнуть, отвести в сторону, и одним гвоздем пробивались обе пятки. Вот, гвоздь 17 сантиметров. И вот в таком положении они висели. «Если ты Сын Божий, сойди с креста». Господь мог бы сойти с креста. И на это искушение он, наверное, ответил: «Да будет воля твоя, Отец мой». Друзья, вот это нам никак это не укладывается в сознании, когда человек может себя защитить словом или еще каким-то образом, и он это не делает, Нам это кажется каким-то чудачеством, какой-то чудаковатостью. Ну что ж ты за себя не можешь постоять? Ну что ж ты не можешь вот так вот крепенько в таких выражениях сказать человеку, поставить его на место? Вот, друзья, не ставил на место Христос. Да будет воля твоя. Засмирил себя, быв послушным до смерти. Нет, не до взятия силой, а до смерти. До последней минуты. А в такой агонии, когда сильная потеря крови, когда его били скорпионами, когда после того, как били его, ну, надо сказать, что вот эти плетки, они страшные были, каждый удар плеткой вынимал кусочки тела, потому что там несколько этих было кожаных ремней, и в конце мешков кожаных там были или собачьи кости, или металлические крючки такие. Они выбирали тело живое, и там живого-то ничего не было, все было рваное. Друзья, и какое было искушение, да, остановить руку палача, остановить вот это вот дело. В любую секунду Господь мог сделать, что одеревенеют эти истязатели, не останавливал. Перед каждым хлыстом да будет воля твоя. Друзья, нам это, может быть, трудно понять, но мы больше будем... Когда мы больше будем понимать это состояние, то мы больше будем смиряться. И когда будет очень трудно, у нас всегда будут готовы слова: «Да будет воля Твоя, это Твоя воля, Господи». Что свистят ремни, что крючки вынимают тело, это Твоя воля. Он принимал это от Отца Небесного. Псалом, когда читаем 41, 8 текст, «Бездна, бездна призывает голосом водопадов твоих, все воды твои и все твои волны твои прошли надо мной». Нет, не над Давидом эти волны прошли. Давид и одну волну не выдержит. А вот все воды и все волны прошли надо мною, не подо мною, а надо мною. Друзья, какое положение занял Христос? Самое низкое, на самом дне, все воды на нем. Как-то, я не знаю, читал одну книжку, еще был в мире, я не был еще тогда, не был верующий, кто-то писал, что если на человека, вот человек погружается, скажем, на какую-то глубину, ему очень трудно, там и уши давят, и давление сильное. Но если вот эту всю воду положить, вот этот груз на него, когда он на земле, то он превратится в папир, просто спрессуется. Все воды и все волны твои прошли надо мною. В другом месте сказано: «Оттяготела на мне ярость твоя, и всеми волнами твоими ты поразил меня». Друзья, смотрите, это Отец Небесный делал вот это с Сыном. Да, и перед каждой волной, перед вот этой яростью, Сын говорит: «Да будет воля твоя». Мы сейчас будем брать примеры послушания на удивление. Вот такое смирение они проявляли. И, конечно, в серьезных обстоятельствах. Вот смотрите, 22 глава Бытия. Авраам идет, ведет с собой сына своего. Вот они идут оба. Исаак спрашивает... Ну, подозрения какие-то уже есть, видимо, спрашивает отца своего. Отец мой, он отвечал: «Вот я, сын мой». Он сказал: «Вот огонь и дрова, где же агнец для всесожжения?» Уже начинает думать, что-то тут не то. Огонь есть, все есть. А где же он будет брать животное? Начинает уже соображать, что ж такое. Авраам говорит, Бог усмотрит себе акцию для всесожжения, сын мой. И шли далее оба вместе. И вот, обратите внимание. И пришли на место, о котором сказал ему Бог. И устроил там Авраам жертвенник. Вот он устраивает жертвенник. Исаак смотрит на всю эту картину. Что же дальше будет? Жертвы-то нет. Он один на один с отцом уже мыслит. Что же он задумал? Теперь Исаак берет веревку и идет к нему. Теперь уже недвусмысленно. Что делает? Что делает Исаак? Стоит и ждет. Отец, да будет воля твоя. Начинает его обвязывать. Что он ему руки крутит? Ничего, вот стоит он, его обвязывает, ложит на жертвенник, не кричит, не вырывается, не умоляет, не плачет, ничего, не возмущается. Какой акт послушания? Да будет воля твоя. Когда Ефай в своей опрометчивости произнес клятву, и дал Ефай обет Господу и сказал, если ты предашь аммонитян в руки мои, то по возвращении моем с миром от аммонитян, что выйдет из дома моего навстречу мне, будет Господу, и вознесу сие на всесожжение. Ну, из дома могло выйти. Ну, что там из дома могло выйти? Трудно сказать, но, наверное, он не ожидал, что из дома выйдет его дочь. И пришел Ефай в массив, в дом свой, и вот дочь его выходит навстречу ему с тимпанами и ликами, радостная, танцует. Она была у него только одна, и не было у него еще ни сына, ни дочери. Когда он увидел ее, разодрал одежду свою и сказал, «Ах, дочь моя, ты сразила меня, и ты в числе нарушителей покоя моего. Я отверзла тебе уста мои пред Господом, и не могу отречься». Она сказала ему, «Отец мой, ты отверз уста свои пред Господом, и делай со мною то, что произнесли уста твои. Да будет, Отец, воля твоя». А как тяжело, да? Такая молодая, у нее подруги. Наконец отец пришел с войны. Вот сейчас бы только радоваться. «Делай со мною то, что произнесли уста твои». Делай со мной, Отец, что хочешь, да будет воля твоя, а не моя. Друзья, вот когда читаешь, до чего же Господь допускал делать с собою буквально все, до чего же это могло дойти? Вот когда мы видим Господа на кресте, это 19 глава от Иоанна, тут есть такие слова, 23 текст. «Воины же, когда распяли Иисуса, взяли одежды Его и разделили на четыре части, каждому воину по части и хитон. Хитон же был не шитый, а весь тканый сверху. Все было одно. Господь в обнаженном виде предстал как зрелище публично, а это считалось самым-самым большим унижением. Когда мы читаем книгу «Царств», здесь Давид пошел утешить одного из сыновей умершего царя и сказал Давид, «Окажу я милость Аннону за благодеяние, которое оказал мне отец его». И послал Давид слуг своих утешить Аннона об отце его. И пришли слуги Давидовы в землю Аммонитскую. Но князья Аммонитские сказали Аннону, господину своему, «Неужели ты думаешь, что Давид из уважения к отцу твоему прислал к тебе утешителя? Не для того ли, чтобы осмотреть город и высмотреть в нем? И после разрушить его прислал Давид слуг своих к тебе, и взял Аннон слуг Давидовых, и обрил каждому из них половину бороды, и обрезал одежды их наполовину до чресла и отпустил их. Когда донесли об этом Давиду, то он послал к ним навстречу, так как они были очень обесчищены. Друзья, пол бороды, пол одежды очень обесчищены. А когда Господь на кресте, и так сказали друг другу, не станем раздирать его, бросим о нем жребий, чей будет? Друзья, смотрите, он на кресте вот в таком виде. Там очень обесчищены. А что здесь надо говорить? Какая здесь степень, если там очень? За это считается самым большим позором раньше. Вот так вот. Друзья, он это сделал добровольно. Добровольно. Нет, это уже не люди силой и власть свою. Нет. Да будет воля твоя. Один брат был на курсах и так говорит, что дней через 10 я понял, что мне надо уехать. Я уже не выдержу. Все. Я не знаю, может быть, уже там чемодан готовил, но сердце уже, наверное, было готово уехать. Когда сердце готово, уже нетрудно и чемодан собрать. А потом все-таки остался. Друзья, это есть благоухание для Бога. Благоухание. Остаться еще, ну, может быть, это громко будет, на страдание, но остаться, во всяком случае, на испытание, это уже точно. Он, может быть, не оформил эту мысль в такие конкретные слова, да будет воля твоя, но поступок этот сказал о том, что да будет воля твоя. Когда одна сестра приехала на курсы, и я узнал, что она 4 дня как замужем, и приехала на курсы. Тоже не так просто, да? 4 дня, вот, наверное, тоже, Господи, и муж у меня новый, вот, ну, только-только вот, оставить мужа, променять его там на какое-то там дирижирование. Что это такое? Да будет воля твоя. Это тоже, друзья, благоухание. Когда мы по всякому поводу, по всякой большой или маленькой такой причине говорим, да будет воля твоя, аромат от нас идет к Отцу. Один брат собрался на курсы ехать. Ну вот приехал, потом мне рассказывает уже после того, как уже курсы закончились. Вот. Дело в том, что у него очень много детей, хотя сам он молодой, и вот там проблема стояла. Там материальное неустройство. И именно в такое время поехал, где можно было бы сейчас неплохо заработать. Очень неплохо заработать, сезонная такая работа. И вот переживал, ходил вот так вот, как поступить, поехать или не поехать. Вот когда мы читаем Евангелие от Луки, 22 главу, 44 текст. «И находясь в борении, прилежнее молился». И был пот его, как капли крови, падающие на землю. Борение. Что это за борение? Что с чем там боролось? Что там кого перетягивало? Вот это борение, друзья, вот между борение, между сознанием долга, что я должен это сделать, и нежеланием. Нежеланием. О, если возможно, если только есть хоть какая-то возможность, Отец, пронеси эту чашу мимо меня. Но это же неестественно желать, чтобы тебя плетью секли. Это совершенно неестественно желать, чтобы тебе руки пробивали гвоздями, чтобы тебе кости, они мясо забивали, гвозди. Это совершенно неестественно. Если есть хоть какая-то возможность, отец, пронеси мимо меня эту чашу. А потом добавляет, ну да будет воля твоя. Находясь в борении, что же это за борение? Что там внутри происходило, когда лопались сосуды и вместе с потом выходила кровь, и вот эти черные капли падают еще, и не просто текут по щеке, там по лицу, а просто падали, как дождь, идет борение. И, конечно, победила, да будет воля твоя. И вот брат перед курсами тоже ходит, церковь ему предложила поехать. Вот, и он так тоже в таком борении, и жена, и детки, и дети маленькие. Ну что делать? Материально просто руками разведи, время целый месяц теряется. Что делать? И вот он побывал на курсах, приезжает с курсов, а тут его, значит, родственники, братья, миллионы заработали за этот месяц. Вот, и он остался ни при чем, но благоухание было не от братьев и не от миллионов, а благоухание было от этого брата, который приехал, вот, и Господь его благословил, и весьма обильно благословил, вот. Но перед тем, как уехать, он в сердце своем сказал, да будет, Господи, воля Твоя. Друзья, когда мы так поступаем, когда мы так все предаем в руки Господа и говорим, да будет воля Твоя, вот тогда от нас особенное благоухание. Вот когда мы смотрим на скинию, мы видим Христа. Скиния и все, что находится в скинии, это все Христос. И когда мы читаем Исаию, и тут сказано, как овца он был введен на заклание. Ну, овцу куда вели? Овцу вели в скинию. Значит, когда израильтянин согрешил, тогда он куда идет? Он идет в стадо. Он выбирает самое лучшее животное без порока. В Библии мы десятки раз читаем без порока. Берет вот это животное, он его вымывает, очень чистенько вымывает и ведет в скинию. Вот, теперь то, что снаружи скинии, это тоже Христос. То, что внутри скинии, это куда бы наш глаз не упал, это все Христос. Снаружи ничего привлекательного нет, одни кожи, козьи, там и бараньи, красные, синие, ничего привлекательного нет. Так что, если кто-нибудь остановится перед этим строением, скажет, это странное строение, ничего в нем нет, никаких окон, одни кожи, для чего там? Друзья, но ведь это Христос, ни вида, ни величия. Но когда заходишь в середину, весь сон белоснежный, Христова праведность, когда мы смотрим и зайдем дальше в дверь, в эту, в завесу. Христос говорит, я есть дверь. Светильник, да, я есть свет. Хлеб и предложение, я хлеб жизни. Друзья, маленькие, самые мельчайшие, крючки серебряные, которые держат, поддерживают связи. Или лапки там эти серебряные, стойки, на которых стоит вся скинь. Это Христос. И вспоминаем не серебром тленным, искупленным от суетной жизни, но преданный вам от отцов. Это серебро выкупа, когда израильтянин дает серебро, а потом оно превращается в крючки, в подножи. Там все Христос. Друзья, но вот эта овца, она сейчас тоже придет туда, в скинию. И это тоже Христос. Я читал еще, когда был мирянином, я не был верующим, я читал одну книжку, и там описывалось, как вели вот эти жертвы, как овцу или тельца вели на жертву. А животное приводило силой. Я себе представлял, ну, какого-нибудь тельца такого упитанного, плотного, худенького не понесут, худенького священника не возьмут жертву. Ну, потому что это мерзость пред Господом. Вот хороший, упитанный телец, чистенький, без порока, идет. Представляете, какая у него сила, как он сопротивляется. И когда он запах крови ощущает, если ветерком там подует, уже за несколько, может быть, там сот метров, он уже этот запах, он уже начинает упираться. Сколько людей надо, чтобы его столкнуть с места? Это труднее, наверное, чем какой-нибудь грузовик. И вот если уже совсем он упирается, то тогда берут его хвост и начинают ломать. И вот когда хрустит хвост, тогда он мычит, но подвигается. Ну, и, наконец, вот привели его туда. За роги жертвенника привязали, наносится удар смертельный. И потом это животное ложится на огонь. И сколько времени сгорает животное, я не знаю, но, наверное, очень много часов оно там сгорает. А огонь на жертвеннике пусть горит, не угасает, не угасает. И вот на этом негаснущем огне лежат жертвы часами, пока не дойдут до какого состояния? Пока не станет пепел. Христос – это животное. Животное есть прообраз Христа. Вот без порока, чистое, невинное, получает удар. Нет, не мы получаем удар, а Христос за нас получает удар. И на огонь. Сгорает до пепла. Пепел, друзья, это тоже Христос. Все, что глаз видит наш в скинии, это все Христос. Только надо хорошо подумать и понять прообраз какой. Я так вот вчера поразмышлял, что мне сказал этот пепел. Ну, во-первых, вот этот пепел, значит, пусть священник оденется в льняную одежду, это Левит, 6 глава, 10 текст, в льняную одежду, друзья, смотрите, льняную одежду специально одевает, чтобы снимать пепел с жертвенника. И пусть священник оденется в льняную одежду свою и наденет на тело свое льняное нижнее платье. Мы должны задуматься, почему для этого, чтобы пепел там сгрести, нужно лен, мягкую одежду, льняное нижнее платье, и снимет пепел от всесожжения, который сжег огонь на жертвеннике, и положит его подле жертвенника. Аккуратненько положит пепел. Это Христос. И пусть снимет с себя одежды свои, наденет другие одежды и вынесет пепел вне стана на чистое место. Господи, а это для чего? Да тут все полно таинственности, все тайно, куда надо проникать, на чистое место. Господи, да какая разница, куда вынести пепел? Да вон его, на ветер. Нет, аккуратненько, чтобы ветер не раздул. Чистое место, там есть чистое место, высыпал вот это. А я себе представляю, друзья, пепел. Пепел – это крест. После слова совершилось. Христос склонил голову под бременем наших грехов. Все. Сгорел. Сгорел в огне правосудия Божия. Отец его сжег до пепла. Каждая клеточка его существа прошла через действие огня. Все было проверено, все было подвержено огню, все испытало огонь на себе. Я вот так вижу. Пепел – Христос. От овцы, которая еще была там живая, без порока, все до пепла – это все Христос. В скинии было еще одно очень трогательное такое вещество, которое тоже говорит о том, что это Христос. Когда мы читаем Исход 30 главу с 34 текста. И сказал Господь Моисею: возьми себе благовонных веществ, так, тиониха, халвана душистого и чистого ливана всего порода. И сделай из них искусством составляющего масти курительный состав, стертый, чистый, святый. Это Христос. Стертый. Но я себе представляю, как стереть этот состав, когда не заключить его в какую-то кислоту, в какую-то ступку, да? Вот куски ложишь вот этого состава. Вот. И что теперь из этих кусков? Теперь надо их бить. Друзья, отец испытывал сына. Каким образом он его? Всякими способами он его испытывал. И мало еще таких ударов, еще надо растирать, чтобы состав был стертый. Друзья, Господь так поступает и с нами. Он сначала нас побьет хорошенечко, потом потрет по краям вот так вот. Меленько-меленько будет нас протирать, мелко будет нас испытывать. Состав стертый, чистый и святый. Это есть Христос. Друзья, ну что вот сам по себе вот этот стертый, чистый, святый состав, он благоухания не даст. А куда его надо посыпать? На горящие угли. Вот, угли горящие приносят с того жертвенника, который не угасает. Вот, ложат на этот жертвенник, на золотой, он так метр высоты, полметра ширины. Вот, раскаленные угли ложит священник и потихонечку сыпет вот этот состав, пока весь он его не вытрусит и все не превратится в благоухание. И сказано так: истолки его мелко и полагай его пред ковчегом откровения в скинии собрания, где я буду открываться тебе, это будет святыня великая для вас. Курение, сделанного по всему составу, не делайте себе. Святыня, да будет оно у тебя для Господа, для Господа. Вот этот вот сизый, вот эти сизые клубы и приятный аромат, это для Господа. И когда нас Господь будет в ступке толочь, когда Он нас будет растирать, и когда у нас будет сыпать на раскаленные, друзья, вот тут Он ждет от нас аромат. Или есть другое слово, противоположное. Не хочется его говорить. И такое бывает.